Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». 22 октября 2017 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Это событие знаменательно не только для столицы России. – Предлагаю вам прослушать окончание интервью с настоятелем нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынке протоиереем Василием Бексеем. Отец Василий, ну если вот просмотреть историю создания вашего храма на этом уникальном месте, то тоже логически, потому что происходило до постройки храма преподобному Сергию Радонежскому, оно не внушало никакой надежды. Вот мы участвовали в том, что сопротивлялись постройке огромного капища кришнаитов, например, в ельциновский период. Это было отбито, но не получалось. Вот была вот та самая пауза или какие-то препятствия. А Господь все-таки все так обратил, что мы имеем вот сейчас вот эту роскошь, мы имеем воцарившийся вот такой храм преподобному Сергию. Поэтому если нам довериться промыслу Божьему, но не просто пассивно довериться, а что-то делать, каждый на своем месте, то, что вы говорите, очевидно, может стать реальностью и должен стать реальностью. И в память тех жертв, которые уже перенесены на этом месте во все исторические эпохи.
Знаете, вот я вспоминаю, такие есть удивительные слова, один фраза. «Нельзя плясать и развлекаться на костях своих предков». Только, к большому сожалению, мы не понимаем. Смотрите, вот Москва, она перестала быть той Москвой русской, православной, интеллигентской, которая была раньше. То есть сейчас Москва становится совсем другим колоритом, приобретает совсем другой образ. И понимаете, вот какие-то есть святые вещи, есть какие-то те моменты, ну, которые просто переступать и наступать на них нельзя. Это для нас важно. Может, тебе сказала бабушка, дедушка, нельзя, не трогай. Ты исполняешь, если ты понимаешь авторитет бабушки. Но простите, вот сейчас что для нас является таким, ну, важным авторитетом в современной жизни? Это авторитет славы, это авторитет денег, это авторитет каких-то других амбиций, которые не связаны с духовными какими-то духовными нравственными аспектами, историческими аспектами. Поэтому, когда вот это все духовное забывается, тогда, соответственно, в принципе, море по колено, все вперед. Есть деньги, есть слава, бери от жизни все.
Батюшка, но мы пережили 90-е годы, мы пережили ельциновскую эпоху, и когда у нас на Красной площади все-таки стоит часовня Иверской Божией Матери, которой раньше поклонялись все цари, и когда наш министр обороны Шойгу крестится...
Первый раз на парад, проходя через башню.
Два парада крестится, и, опуская голову, и проезжает мимо этой часовни, и встречает парад. И это такие знаковые вещи, вот кто бы что ни говорил, это уже Господь творит. И то, что вот на Ходынке, это рубище было, место рубище просто, это невероятное какое-то было противостояние темных сил, которые не хотели, чтобы здесь что-то было важное. Хотелось перекрыть все, и царский период, и советский период, то лучшее, что было. А все-таки Господь взял и во всем этом, и взял, и вот водрузил, и воцарил храм преподобного Сергия. Это внушает надежду, это дает.
Миленький, это внушает надежду, но этим нельзя еще обольщаться. Нет. Понимаете, то, что мы видим хорошее, мы ни в коем случае не должны забывать о том, что могло бы этого хорошего быть гораздо больше и лучше. Потому что, да, слава Богу, мы видим, что есть при входе на Красную площадь часовенька. Но если вспомнить, чего там еще нету, того, что было до революции, то мы ужаснемся на самом деле. И мы увидим, что какие силы иногда стоят против того, чтобы воцарилось то, что было. Я не говорю сейчас о какой-то исторической справедливости, потому что, по сути, Господь дает то, что ты просишь от сердца. Если действительно нам Господь чего-то не дает, то, наверное, наши просьбы немножко еще
слабоваты. Мы не вызрели.
И, наверное, то, что здесь, на Ходынском поле, действительно, вот эта эпоха и эпопея строительства храма, она длилась так долго, наверное, нужно было это для созревания. Потому что маленькому ребеночку, ему дай игрушку, ему это достаточно. Уже взрослому нужно что-то более ценное. Мы говорим о храме, о центре духовной жизни. Поэтому он бывает непонятным тем детям, которым лет 10, 12, 15. Поэтому Господь дал возможность созревания. Есть тенденция, потому что я вот даже Святейший Патриарх, когда был на богослужении, он обратил внимание, говорит, молодой район. Говорит, я действительно был поражен, что на богослужении в основном процентов 70 – это молодые люди, это семьи. И больше мужчин, нежели женщин. Это были его слова. И, знаете, это радует, это вдохновляет, но это не должно способствовать, ну, раз так, уже хорошо, значит, пора останавливаться,
расслабляться.
Ни в коем случае, потому что враг, он в спину дышит, и он смотрит только, вот когда ты расслабился, вот чтобы полностью поглотить все то доброе, и это все доброе, что ты делаешь, не благодаря своим каким-то усилиям, а вот сложившимся обстоятельствам, повернуть пучину. И на самом деле тенденция есть, потому что я так радуюсь, на самом деле смотришь, вот сколько детей, сколько в храме. Вот казалось бы, вот сегодня была первая там литургия ранее. Думаешь, ну кто на раннюю литургию в 6 часов, половины седьмого придет? Не уменьшилась на поздней литургии в большом храме, и маленький храм был полный. Это о чем говорит?
Это даже не спальный район, это, ну, это такой центр, район, да, район, он элитный, но добираться, да, либо на машине, либо...
Сейчас, да, храм, в принципе, построен немножко неудобно. Почему? Потому что мы говорим о чем, что должен быть храм в том месте, до которого нужно доходить, это приход, приходить. Сейчас, соответственно, как бы за счет этой всей строительства все отрублено так, что людям приходится приезжать в храм.
Ну,
там
знаете,
перекопано, да, и он немножко отдален от реального спального района, который есть вот в той части западной, где храм изначально должен был быть находиться. Но несмотря ни на что, храм заполнен людьми.
Мы хотим сказать нашим радиослушателям, что при всем при этом от метро «Динамо» ходит автобус, который идет до авиапарка. Только вторая остановка до дальнего выхода. Это абсолютно насквозь проходишь и попадаешь в храм. Это одно удобство. Скоро будет выход.
Скоро метро будет выход.
Да, выход будет, это понятно.
К сожалению, большому, что это выход из метро будет не Ходынское поле, это будет выход метро ЦСКА.
Это не важно. Народ разберется. Вот еще хотела сказать, что вы привнесли вот этот дух из Троиц Церкви Лавры, монашеский, вот свой семинарский, академический, а тем не менее вы многодетный отец, при этом кажется, что у вас какой-то мотор несгораемый, вы все время в движении что-то делаете, вплоть до того, что пока мы были, обедали, все, трапеза, вы уже умудрялись там подать пример, там какие-то тарелки собирать, что-то там, вы все время что-то делаете, тут же принимаете какую-то молодую пару, вот в этом живость, вот в этом есть вот этот закон любви. Ваша многодетность, она никак не диссонирует с духом монашества от Троицы Сергия Лавры, а наоборот усиливает, и дух любви он присутствует в вашем приходе, слава Богу.
Знаете, на самом деле, вот когда источник, колодец, либо источник, который там бьет с подгорки где-то, когда он востребованный, когда постоянно от него черпаешь, раздаешь воду, она всегда там свежая, всегда холодная. Если она застоится, она начинает портиться, тухнуть начинает. И понимаете, вот самое главное, наверное, все-таки во всей жизни духовной и в жизни человеческой – это движение. Это что-то делать. И делать не просто кабы как, а делать так, чтобы... Я вспоминаю, знаете, вот одну сказку. Это я помню еще так и в детстве мне бабушка рассказывала. А это потом выразилось в экранизации таких короткометражных фильмов «Русские самоцветы», либо там...
Да-да, мультфильмы.
Мультфильмы, да. И понимаете, вот там была такая ситуация, и был такой случай, что когда одна женщина, у которой была курочка-пеструшка, она несла одно яичко в день, и этой бабушке это было достаточно. Но хозяйка, которая по соседству жила, ей позавидовала, эту пеструшку не украла. И она потом превратилась там, то есть на нее начали действовать разного рода чары, которые она же действовала против этой бабушки. Единственный способ преодолеть вот это все, это нужно было сделать доброе дело вот этой бабушке, чтобы она сказала спасибо. Ну и вот этот богач, чиновник, так сказать, вот этот вельможа, он всегда нанимал людей, который вот, идите бабушке сделайте забор, почините ей. Ну, понятно, кому бабушка сказала спасибо?
Тому, кто починил
забор. Через какое-то время он еще что-то говорит. Вот отнесите бабушке для этой курочки-пеструшки зерна. Кому она сказала спасибо?
Тому, кто принес.
Кто принес, а не то повелел. То есть до этого не доходило-то ничего. И вот в конечном итоге, когда не дошло, что спасибо-то нужно тебе сказать, поэтому ты должен потрудиться, чтобы тебе человек сказал искреннее спасибо. И задача не в том, что тебе хочется это услышать спасибо. Это самое дорогое, самое ценное, что ты можешь сделать и услышать вот это искреннее спасибо. И понимаете, вот когда силы есть... Не тогда, когда их избыток, когда они тратятся, они есть. Я всегда привожу этот пример. Когда вкусная еда? Когда ты проголодался. Когда ты сытый, это невкусно, это не соленое.
Перебираешь.
Перебираешь, да. Все. Когда у тебя легкий и спокойный сон, когда ты устал, когда ты потрудился, и ты устал, и ты просто ложишься без задних.
Голова к подушке, и все.
Все.
И улетел.
И улетел. И тебе ни сны не снятся, ни кошмары не снятся, ты не страдаешь от бессонницы. Серьезно, я об этом могу констатировать. Нет такого понятия бессонницы. Откуда она возьмется? Но она берется по милости Божией. Вот когда ты действительно вот видишь эту радость, вот служение. Ну, Господь-то поставил не для того, чтобы быть чиновником, быть настоятелем, а служить. Вот каждого человечка, который ты видишь, ты увидишь в нем. Это человек, который пришел к Богу.
Которого Господь к тебе сейчас прислал.
Прислал. И ты либо можешь его отвернуть, либо ты можешь действительно в своем каком-то действии просто показать ему хотя бы маленькую частичку любви Божией. К нему же, к себе же. А потому что, ну, Господь, если нас любит, ну как нам не любит? Если Господь нас терпит, почему не потерпеть какие-то капризы тех, кто к тебе приходит? Если Господь к тебе терпеливо относится, то почему тебе потерпеть какие-то там человеческие, ну, вещи, которые
можно... Недостатки, немощи, да.
То есть это ни в коем случае нельзя. Самое страшное, самое главное, вот когда ты приходишь на приход, и вот нету настоятеля. Спрятан священник. Ты приходишь общаться, решить какие-то вопросы, а тебя посылают вот к тому, к тому, к тому. А где батюшка? Да батюшка, вот, он служитель. Потому что олицетворение храма – это служение священника. Дай Бог, мы дойдем до такого состояния, когда действительно и каждый прихожанин, который постоянно, он будет олицетворять жизнь прихода. И это будет восприниматься как норма.
Это идеальный вариант.
Это идеальный вариант. Но к этому идеальному варианту нужно отойти. Он сам не придет по себе. И понимаете, я на самом деле, вот это, для меня это тоже большая радость, просто-напросто литургия. После литургии просто попить вместе чай, пообщаться, поговорить, что-то приготовить, если есть время, самому там, либо там на трапезе приготовить, просто угостить. Чтобы люди хотя бы 10-15 минут после литургии задержались на паперти храма, либо на территории храма, и просто посмотрели в глаза друг другу.
Узнали. Это ощущение семьи, да?
Семьи, да. Они видят здесь друзей, они видят, что здесь сосед, который раньше ты не видел, а он в храм ходит, его дети. Они начинают общаться, они начинают переписываться, они начинают делиться какими-то радостями, трудностями, переживая там, прося помощи друг у друга. Вот это и есть семья. То есть вот уходит вот это безразличие, которое...
Формальность, индивидуальность.
Это плохо, когда человек пришел только на службу, и он пришел даже порой на службу по причине не то, что потребности духовной, пришел, ну, так надо, либо потому, что что-то заставило, либо что-то его с этим подвигнуло. Он должен идти сюда, потому что встретиться с Господом в первую очередь. После
чаша общая, а потом вот эти круги, да?
Машу, он увидит Дашу, он видит Мишу друга, которого неделю не видел, он видит соседа, он может поздороваться наконец-то, может друг у друга пожать. Праздники, когда большие, какие-то церковные, это вообще застолье, это в то же время и угощения, которые не чужды, там и фужера вина в праздники большие, когда люди могут просто-напросто остановиться и сказать, вот для нас это праздник. Он домой придет и забудет, что за праздник был. Воскресный день, введение в храм Божий, либо Пасха, он забудет об этом. А если он останется хотя бы какую-то часть времени, для него это будет вот таким, слушай.
Мне там было хорошо.
Там было хорошо. Я там действительно увидел открытые искренние глаза, радость. То есть это ни в коем случае нельзя лишать, потому что, ладно, там в деревне, там друг с другом пересекаешься по 10, по 15 раз, а здесь-то, в городе, пересекаешься, может, один раз в неделю. И то не замечать, не обращать внимания. И тут еще, знаете, вот очень важно, что когда семья, матушка, дети, они становятся частью прихода. Это немножко сложно в каком плане, потому что, ну да, там, например, я живу в Сергиевом Посаде, живем там. Ну, так сложилось, и, в принципе, это детище преподобного Сергия, оттуда никуда не хочется уезжать. И очень важно, когда, например, семья каждое воскресенье на литургии бывает здесь. Это тоже радость. С другой стороны, им-то хочется тоже быть у преподобного Сергия. Но в то же время, вот благодаря вот именно семье, вот этому пониманию и привнесению, что они, да, хочется там, но они по воскресенье приходят сюда со всей семьей. Общая трапеза. Они уделяют внимание друг другу, прихожанам.
Проблемам, интересам храма.
И это не то, что вдохновляет, это дает силу и крепость, потому что тут кто-то переключился сразу на матушку, какие-то детишки переключились на детей, и они тоже что-то для себя принимают новое. И думаешь, Господи, ой, у меня двое детей, и я не могу в храм дойти, а тут шестеро, они в храме на службе. Так нет, прочь вот эти разногласия, что не могу, не, значит, не хочу, значит, надо. То есть вот эти моменты жизни, которые вот видят реальную жизнь, это может действительно жизнь не какая-то идеальная священническая, она тоже отнюдь не идеальная, конечно. Но это жизнь, в центре которой Господь.
Христоцентрично.
Приход, это жизнь, где в центре Христос, она христоцентрична. И когда приходят люди, ты их не к себе приглашаешь. Вот я центр. Нет, я такой же, как вы, и мы стремимся к Христу. Вот Евхаристии, вот причастие, а вот дальше то, что с Христом объединяет, и объединяет нас друг с другом. Вот это, мне кажется, оно вдохновляет, оно дает силы. Когда ты понимаешь, что люди просто жаждут этого общения, они искренне, открыто остаются, с детьми общаются. Там летом детишки там занимаются своими делами, бегают, носятся. Мужики там свои какие-то разговоры там общаются. Женщины там находят свои какие-то интересы жизненные. И остались хотя бы 10, 15, 20 минут на территории храма. Ты поздоровался с ними, пожал друг другу руку, обнял, спросил. Так, недельку не виделись, как у тебя дела, как, дорогой, у тебя дела, как ты там поживаешь, у тебя там вопрос решился, с которым мы встречались там неделю тому назад, и была проблема какая-то. Люди это чувствуют. Но это не просто слова какие-то, ты переживаешь за это, потому что это твоя семья. Да, она большая или маленькая, но это та семья, в которой нету безразличных людей для тебя. Поэтому Господь дает, знаете, говорю, чем больше устал на приходе, это здорово, это лучше. Хуже, если ты на приходе не устал. Это плохо, когда ты на приходе сидишь после службы, нога на ногу, и плюешь в потолок, и не думаешь, чем заняться. А тут один пришел, второй пришел, третий тебя встретил, четвертый подошел, беседу провел с крестными, там, покрестил вечером всеношное, после всеношной еще какие-то встречи. Вот это настоящая нормальная жизнь.
Батюшка, а вот скажите в заключение нашей беседы, что вы все-таки чувствовали, когда было великое освящение вашего храма, когда присутствовал святейший наш патриарх Кирилл, когда были, ну, как бы официальные награды церковные, очень значимые, которые можно передавать своим детям и внукам, пройдя вот этот путь такой непростой. Какие мысли, чувства у вас были?
Знаете, наверное, вот эти мысли как-то собрать воедино очень сложно. Потому что, конечно, когда подготовка к великому освящению, это, конечно, некий мандраж такой ответственности, подготовки.
Много суеты,
которую, конечно, благодаря там и прихожанам, и благодаря тем отцам, которые подготавливают эту встречу с патриархом, она как бы накануне, ну, так сказать, сводится на нет. В каком плане? Что все, это есть, все есть. То есть какую-то часть на себя ответственности берет там протокольная служба. Все, слава Богу, отлегло. Какую-то часть на себя берет там кухня, трапезная, где прием – это тоже важная часть жизни, это продолжение литургии. И в любом случае, я тоже воспитываю всегда, что на столе для дорогих гостей должно быть самое лучшее. То, чего раньше никогда не было.
Лучшее пение.
Все.
В храме.
Литургия самое лучшее. Это и пение, это и стол, и все. С другой стороны, конечно, в первую очередь, конечно, ты понимаешь, вот, что нельзя сделать в жизни все идеально. Потому что ты видишь, как бы по храму за 2 года, который строился, ну, там что-то недоделано, там что-то еще нужно подделывать. Но с другой стороны, святейший патриарх – это удивительный просто человек, который, на самом деле, вот тот отец, который, знаете, вот к ребенку не придирается. Он видит…
Сердцевину, самое главное.
Сердцевину, да, вот. А с чего это сделано? Сделано это от души, от сердца, пускай коряво, кривенько, еще что-то, но сделано вот именно от души. Либо это то, что сделано, ну,
формально, гладенько,
посредством какого-то пафоса, еще что-то. И, конечно, вот, наверное, все-таки литургия, я был просто очень благодарен Богу, потому что эта литургия была такая знаменательная, во время которой практически, наверное, было забыто вот это все, подготовка, все. И, наверное, в основном было это чувство благодарности. Вот такой благодарности Господу, что вот Господь вот сподобил строительство и освящение храма. С другой стороны, это когда совершалась вот именно служба и богослужение, я вспоминаю, меня отец благочинец спрашивает, ты, говорит, слово благодарственное написал, подготовил? Говорю, батюшка, говорю, ну пиши, хоть не пиши. Ты, говорю, я все равно забуду, что хочу сказать. Говорю, а что вот именно, вот искренне что сказать? Ну вот, что Господь на душу положит, вот то и нужно сказать, наверное. Потому что вот эти многие вещи духовные, какие-то вот переживания, это не те вещи, которые можно выдрессировать. Да, можно подготовить какое-то там благодарственное слово. Но часто даже иногда на проповедь выходишь, причастившись от их даров, готовишься к проповеди.
А говоришь то, что на сердце ложится.
И вдруг в какой-то момент вот ты начинаешь обращать внимание на те аспекты, о которых просто даже не готовился, но ты на них обращаешь внимание. Ты видишь перед собой человека одного, другого, третьего, и ты видишь тех людей, которые хотят услышать то, что говорилось в сегодняшнем Евангелии, но хоть услышать словами простыми. И ты им об этом говоришь. Что Святейший Патриарх не слышал? Он все слышал.
Что, чего можно удивить? Ничем.
Можно, ничем. Что он не видел? То все он видел. Видел и гораздо лучшие храмы, наверное, чем наш храм. Он гораздо видел много чего более благолепного, но вот это его вот понимание сущности и сердцевина, вот это просто меня поразило. Потому что в любом случае, как бы, когда встречаешь и когда совершается подобного рода события, это какой-то момент трепет. И знаете, я вспоминаю на этот момент, в этот день на освящении храма присутствовало несколько священников из Закарпатья. Это из территории Прикарпатского Русинства. Это мой крестный был, который 35 лет тому назад закончил семинарию Троице-Сергиевой Лавры. Это были 4 священника, которые, ну, с кем я учился, старше, младше. И это просто еще подтверждает, раз вот это чувство, вот это отцовское. И вот отец Петр, мой крестный, он не был, в течение 30 лет не был в Москве. И представьте, вот за последнее время там, ну, какие-то...
Исторически, что случилось, эти разделения.
И представьте себе, вот какие тенденции вот там, что он слышит, что он видит, что там показано в Украине. Я очень благодарен, когда он приехал сюда, мы много беседовали, общались. И потом, когда совершилась литургия, после литургии, вечером потом сидели, общались. Знаете, было просто поразительно. Он произнес такие слова. Говорит, я, говорит, просто, говорит, сейчас могу сказать всем, кого я встречу там, как патриарх заботится и любит нас всех. Как он молится об Украине. Как он переживает о том, что там происходит. Как он с отцовской любовью отнесся. Вот в алтаре, когда подшли к нему под благословение, как он с любовью отнесся к ним. Вот, казалось бы, самая отдаленная часть Украинской Православной Церкви, которая не в самых лучших, хороших отношениях там, с украинской властью современной. Но как он, вот, насколько нужно любить, насколько нужно это все переживать, чтобы в каких-то 2-3 словах это выразить. Это не слова искусственные. Это то, что подсказывает сердце. И когда мне об этом сказал... Говорю, батюшка, говорю, ну вот я надеюсь тогда, что действительно вы очень рады, и я очень благодарен, что вы не зря, и вы увидели это воочию, и вы можете сейчас разубедить всех тех, кто там, о том, что все те же патриархи, какое-то лицемерие присутствует, какой-то еще амбиции. Нет, он действительно истинное отцовское любящее сердце. Для меня это было самое поразительное, одно из самых таких поразительных моментов. И, по сути, все освящение, которое вот именно богослужение, потому что, говорю, если относиться к храму как к строительному объекту, можно найти и увидеть то не так, то не сяк. Посмотреть, что он как еще убран, в несовершенстве. Можно увидеть, что там где-то штапики, а не наличники. И Святейший Патриарх говорит, да не важно это. Вот есть жизнь. И жизнь правильная, по мере сил, насколько это возможно. Жизнь, которая собирает людей. Есть вот именно искренние, открытые сердца, любящие. А это потихонечку уже обретет форму, был бы правильный дух. И вот Святейший сам вот этим живет. Он сам этим живет. Он сам этим руководствуется в своем служении. Вот это истинный дух братской христианской любви, отцовской любви. И вот это я поразительно ощутил даже в самый момент, когда вот только-только Святейшего встретили. Литургия – это уже не время переживать, это время благодарения и торжества.
Но Царство Небесное – это Царство благодарных. Вы сказали сейчас очень важные, можно сказать, самые важные слова. Потому что возведение храма – это акт такой земной, а вы сказали о духовной сути происходящего. И от всего сердца хочется вам пожелать помощи Божией. И мы дальше будем от нашего радио освещать. Мы до этого освещали через архитектора вашего Сергея Яковлевича Кузнецова. А теперь мы будем, может быть, даже как-то ближе освещать жизнь вашего храма, такого живого, настоящего, построенного на любви и на искре от преподобного Сергия Радонежского из Лавры. Помощи вам Божией, всех вам благ.
Спаси Господи, будем стараться, насколько это возможно, вот этот дух преподобного Сергия сохранить, чтобы он был той печатью, которая будет неотъемлемой частью жизни прихода.
Спасибо. Вы прослушали окончание интервью с настоятелем нового храма в честь преподобного Сергия Радонежского на Ходынке Василием Бексей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров, в исполнении которого звучит песня преподобной Сергии.
Сосновый благостенный тих, и медведь у ног твоих лежащий, как дитя послушное притих. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова землю русскую благослови, знаком воскрешающего слова землю русскую благослови. Свежая вода в прохладной кружке, свежий воздух чистый, как стекло, звук рубанка и большие стружки, плотника святое ремесло. Преподобный отче Сергий снова кротким знаком света и любви, знаком воскрешающего слова землю русскую благослови, знаком воскрешающего слова землю русскую благослови.